постимпрессионисты. В 80-х годах XIX века ситуация во французском искусстве сильно изменилась. Три последние выставки импрессионистов показали высшие достижения этого направления и одновременно свидетельствовали о том, что оно уже исчерпало себя. В конце столетия четыре художника громко заявили о себе, подводя итог искусству XIX столетия и прокладывая путь в будущее. Это были Поль Сезанн, Винсент Ван Гог, Поль Гоген и Анри де Тулуз-Лотрек. Яркие индивидуальности, они не объединились в группу, однако с разных сторон двигались к одной цели – познанию истинной сущности вещей, скрывающейся под их внешностью. Так родился постимпрессионизм. Это течение было тесно связано с импрессионизмом и смогло проявить себя лишь в пору его заката. Сезанн, самый старший из четырех художников, долгое время работал параллельно с импрессионистами. Знакомство с Камилем Писсаро и совместная работа на пленэре изменили живописный язык Сезанна. Он участвовал в первой и третьей выставках импрессионистов. Гоген, в свою очередь, познакомился с Писсаро в 1976 году и по его рекомендации примкнул к импрессионистам. Его работы были представлены на четырех последних выставках движения. Голландец Ван Гог соприкоснулся с импрессионизмом в 1986 году, после своего приезда в Париж. Палитра художника стала яркой и чистой под влиянием импрессионизма. Постимпрессионисты были близки импрессионистам и своим отношением к буржуазному обществу. Но если последние только противопоставляли свое искусство салонному, то постимпрессионисты отрицали буржуазный образ жизни. Сезанн, сын банкира из города Экса, всю жизнь изображал деклассированного художника. Гоген, удачливый биржевой делец, отец пятерых детей, бросил карьеру ради живописи. Он жил в нищете на островах Таити и Хива-Оа, изучая обычаи туземцев и считая их выше достижений европейской цивилизации. Ван Гог, выходец из семьи голландского пастора, изучал теологию в Амстердаме, потом был проповедником на угольных шахтах в Бельгии. Обратившись к живописи, он уехал в Париж, а потом в Арль, где, измученный одиночеством, сошел с ума и покончил жизнь самоубийством. Сезанн, Ван Гог и Гоген, не найдя гармонии в современном обществе, обратились к природе, ища в ней успокоения. Однако, в отличие от импрессионистов, они стремились запечатлеть не мгновение, а вечность. Постимпрессионисты как будто видели не только явные, но и скрытые силы, тайные законы мироздания. Они повернулись к маленькому мирку импрессионистов спиной, расширив свой до масштаба Вселенной. Основные черты творчества Сезанна проявились в произведениях 80-х-90-х годов. Художник искал способы передать материальную структуру вещей – форму, плотность, фактуру, цвет. Тщательно подбирая цветовые соотношения, он нередко подчеркивал контуры предметов резкой линией, сознательно деформировал изображаемое. В его натюрмортах фрукты и посуда приближались к простым геометрическим формам, а в пейзажах скаты крыш и стены домов, склоны гор и гладь воды образовывали ровные плоскости. Опираясь на непосредственное впечатление от натуры, мастер строил продуманную и устойчивую композицию, где каждая деталь составляла часть единого целого. Изображая человека, живописец нередко рассматривал его, как любой другой предмет, интересуясь лишь передачей форм, словно это был не портрет, а натюрморт или пейзаж. При этом внутренний мир человека, его характер, настроение отступали на второй план. Творчество Сезанна отражает родство всех проявлений материального мира, в котором земля, человек, деревья, плоды, стулья, чашки равнозначны. В музее имени Пушкина хранится три произведения Сезанна: «Персики», «Берега Марны» и «Пьеро и Орликин». На последней картине изображены персонажи масленичного карнавала. Моделями для них послужили сын художника Поль, Орликин, и его друг Луи Гийом, Пьеро. Сезанн с поразительной пластической силой выражает контраст между упругим, словно выточенным из крепкого материала Орликином, и неуклюже мешковатым Пьеро. Материальная весомость объемов передается фактурой мазка и цветом. По свидетельству сына художника, Картина была написана в 88 году в Париже, в мастерской на улице Валь-де-Грас. На полотнах Ван Гога обыденные предметы, люди, пейзаж становятся носителями сокровенных мыслей и чувств художника, передают его эмоциональное состояние. Природа здесь предстает в одухотворенном виде. Лимонно-оранжевым диском висит солнце над полыхающими красным огнем виноградниками, излучая жар. Синева теней и бликов на воде усиливает яркость солнечного света. В портрете доктора Рея, своего лечащего врача из Арльской больницы, Ван Гог подчеркивает его доброту и сострадание к ближнему. Яркая, мажорная колористическая гамма произведения выражает восхищение художника этим человеком, ведь Ван Гог всегда истолковывал цвет символически. Поль Гоген, друживший с Ван Гогом, совмещал в своих работах действительность и миф, создавая иную реальность, непосредственную и чистую. Если Ван Гог бежал в яркий южный Арль, а Сезанн почти безвыездно жил в провинциальном Эксе, то Гоген покинул Париж сначала ради патриархальной Бретани, затем ради экзотических Таити и Хива-Оа. Здесь он искал естественную жизнь, нетронутую цивилизацией, стремясь слиться с ней, вернуться к древним корням человечества. На Таити стиль художника приобрел законченную форму. На его полотнах в бесконечном пространстве, наполненном лиловыми, голубыми и изумрудными пятнами, сохраняются четкие контуры, гармоничное строение и форма предметов. Изображения приобретают монументальность, делая туземцев идеалом человеческой красоты. Прекрасные люди, связанные с природой, телом и духом, становятся главными героями картин. Проведя 3 года на Таити, Гоген переехал в Париж. Но не найдя ни у кого понимания, он вернулся на Таити и в течение 5 лет создавал свои самые известные произведения, в том числе лучшее изображение обнаженного тела. «Женщина под деревом манго», «Жена короля». Последняя из них хранится в музее имени Пушкина. Как уже неоднократно упоминалось ранее, музей имени Пушкина в последнее время активно расширяет свои выставочные площади. В рамках этого проекта в одном из прилегающих особняков была создана новая галерея, куда переместили всех импрессионистов и художников 20 века. В отдельном зале экспонируется немецкая школа живописи начала 19 века, представленная Фридрихом и художниками-назарейцами, кстати, оказавшими влияние на русского живописца Александра Иванова. Достойное место отведено англичанам, испанцам. Свои залы получили участники парижского салона Жером и Деларош. Ярко представлены французский пейзажист Коро и художники барбизонской школы Руссо, Дюпре, Добиньи. Мощный французский реализм дополняет произведения Курбе, Милле, Домье. В замечательной коллекции картин Камиля Коро, одного из самых поэтичных и одухотворенных живописцев XIX века, лучшими могут быть названы как ранняя работа художника «Утро в Венеции», так и произведения зрелого периода «Порыв ветра», «Воз сена». Живопись Коро – это в первую очередь искусство валеров, нюансов в пределах одного цвета. Он избегает ярких тонов, предпочитая серебристо-серые или золотисто-коричневые оттенки. Творчество Гюстава Курбе представлено только пейзажами. Лучший из них – «Хижины в горах», написан в поздний период. Пейзаж написан с характерной для него энергией. Он не портретирует полюбившийся ему вид, он воплощает в своей работе величие и красоту горной природы. 2 небольшие картины Жана Франсуа Милле «Стога» и «Собирательницы хвороста» характеризуют главную тему его творчества – крестьянский труд. Собрание французских импрессионистов и постимпрессионистов в коллекции Музея изобразительных искусств пользуется мировой известностью. Творчество каждого выдающегося мастера, как правило, показано большой группой картин, за одним исключением. В галерее хранится только 2 работы выдающегося художника Эдуарда Мане – «Кабачок» и портрет Антонена Пруста. Блестяще представлено творчество Клода Мане «От раннего завтрака на траве» до работ начала 20 века. Лучшими из них считаются бульвар Капуцинок в Париже, Чайки, Руанский собор вечером. Все работы импрессионистов отличает удивительная свежесть, воздушность, тонкость в передаче художникам состояния природы, поэтичность в ее восприятии. Импрессионисты стремились передать живое, непосредственное впечатление от окружающей жизни, передать ее ритм и движение. Они принесли в живопись свежие, чистые краски и типичную для них манеру письма. Легкими, маленькими, равными по фактуре мазками, которые только на расстоянии складываются в цельный образ. Все 5 картин Огюста Ренуара в собрании музея могут быть смело причислены к числу его самых высших достижений. Едва ли существует у Ренуара ню более совершенное, чем обнаженное, и портрет обаятельнее и свежее, чем портрет актрисы Жанны Самари. Содержание искусства Ренуара – радость жизни, очарованность красотой. Художник восхищен женственностью и обаянием своих моделей. На языке живописи эти качества натуры находят у Ренуара выражение в стихии цвета, в бесконечном богатстве нюансов, в светоносности и лучезарности колорита. Картина на темы балета и скачек Эдгара Дега характеризует его как острого и внимательного наблюдателя жизни, мастера выразительного движения. По крайней мере 3 из 14 картин Поля Сезана, пейзаж берега Марны, натюрморт персики и груши и композиция Пьеро и Орликин принадлежат к лучшим в творчестве этого знаменитого французского художника конца XIX – начала XX века. В них он достигает того композиционного и цветового совершенства, которому тяготел всю жизнь. Подобно импрессионистам, Сезанн стремился к обновлению искусства. Но он ищет его, выявляя наиболее общие и неизменные качества натуры – объем, структуру, весомость. Сезанн избирает цвет единственным формообразующим началом. Сложный и противоречивый мир Винсента Ван Гога с огромной художественной силой выражен в его драматической прогулке заключенных и в солнечном, светлом пейзаже Ван Эре после дождя. Они – свидетельство безграничной любви Ван Гога к человеку, его поисков справедливости. Собрание картин Поля Гогена в музее является одним из обширнейших в мире. Из картин, написанных им еще во Франции, наиболее известны «Кафе в Орле», «Фрукты и плоды», из Таитянского периода «А ты ревнуешь», «Королева», «Сбор плодов». Гоген искал гармонии, счастья и свободы среди простых и сильных людей, не испорченных буржуазной цивилизацией. Картины, созданные им на Таити, проникнуты торжественным покоем. Гоген обращается к монументальным, упрощенным формам. Он использует в своих картинах большие плоскости чистых, сильных, ярких тонов, как бы насыщенных солнечным цветом. Коллекции других национальных школ европейского искусства XIX века, хотя и очень сильно уступают французскому разделу как по количеству экспонатов, так и по их художественной ценности, все же достаточно выразительно показывают направление европейского искусства вне Франции. Развитие типичных для XIX века демократических и реалистических тенденций. Наиболее цельно выглядит в собрании немецкая школа живописи этого времени, начиная с творчества крупнейшего мастера немецкого романтизма Каспара Давида Фридриха «Горный пейзаж». Романтические традиции много позднее проявляются и у Арнольда Беклина «Весна». Широкое распространение в немецком искусстве XIX века получила бытовая живопись с ее ярко выраженным интересом к изображению народной жизни. Однако у многих художников, особенно связанных с дюссельдорфской школой, она приобрела идеализирующий характер. В этом направлении работали и некоторые другие европейские художники XIX века, произведения которых хранятся в музее. Голландцы Йозеф Израэльс, Хендрик Билли Мездак, бельгиец Константин Минье, венгер Михай Монкачи и другие. История развития первых 2 десятилетий нашего века иллюстрирована главным образом картинами крупнейших французских художников. Мировой известностью пользуется коллекция картин Пабло Пикассо «Голубого и розового периодов». «Старый еврей с мальчиком», «Испанка с острова Майорки», «Девочка на шаре». ведущая тема раннего Пикассо, лирическая тема дружбы, сочувствия, взаимной поддержки людей в безрадостном, жестоком мире. Ни в одном из авангардистских течений начала века разрыв с традицией не вылился в такие драматические формы, как в кубизме. В кубистических полотнах портрет Амбруаза Валлара, королева Изабо, скрипка, Пикассо отказывается от предметов мира, от его цветности, конструктируя объемы с помощью ломаных, наслаивающихся друг на друга плоскостей. 17 полотен Анри Матисса украшают стены музея, начиная с картин, написанных еще в конце XIX века, таких как «Бутылка Шидама», «Корсиканский пейзаж оливы» и заканчивая натюрмортом с раковиной 1940 года. Большинство же картин исполнено в первые 10-15 лет XX века. Среди них такие шедевры, как статуэтка и вазы на восточном ковре, красные рыбки, мастерская художника, танец вокруг настурций. Основа искусства Матисса – гармония чистых и сильных тонов, музыкальный ритм силуэтов. Ранними, в основном фавистскими работами, представлено творчество Жоржа Руо, Мариса Вламинко, Андре де Рена. Пейзажи Альбера Марке принадлежат к лучшему, что было сделано в этом жанре во французском искусстве XX века. В картинной галерее музея находится значительное число произведений и других французских художников начала столетия. Следующие десятилетия в истории зарубежной живописи показаны в музее менее систематично, хотя и в этом разделе имеются выдающиеся работы немецких, французских, испанских, американских художников. Самые известные среди них – Амедео Азанфан, Фернан Леже, Джорджо де Кирико, Диего Ривера, Давид Сикейрос, Хуан Миро и другие. Составилась интересная коллекция работ современных художников, очень разных, но объединенных прогрессивной общественной позицией, обращением к реальному, объективному миру, одушевленным верой в прогресс. Первым течением авангарда считается фавизм. Свое название это течение получило достаточно случайно, как это произошло когда-то с импрессионизмом. Слово «фавизм» произошло от французского слова, означавшего «дикие». Это слово прозвучало в одной из критических статей, посвященных художественной выставке в Париже осенью 1905 года. В этой выставке принимали участие художники, которых и окрестили словом «дикие». Наиболее известные представители фавизма – это Дерен, Вламинг, Марке, Руо и самый знаменитый из них – Анри Матисс. В течение нескольких лет эти художники придерживались схожих художественных принципов. Как содружество нескольких живописцев, фавизм существовал недолго. Каждый из фавистов выработал свою собственную художественную манеру, и творчество каждого из них нельзя свести к фавизму. Матисс постоянно подчеркивал, что цель искусства – доставлять радость человеку. Цель живописи – доставлять радость яркими красочными сочетаниями, абсолютно не заботясь при этом, насколько точно картина отражает реальность. Матисс считал, что изобретение и развитие фотографии сделало бессмысленным делом реалистическую живопись и поставило ее перед необходимостью создавать картины, не имеющие ничего общего с природной реальностью. Изменение форм и пропорций, ориентация на необычное красочное сочетание цвета стали принципами первого авангардного течения. Важным является то обстоятельство, что Матисс очень уважительно относился ко всем художественным традициям. Матисс высоко оценивал средневековое искусство. Так же, как и постимпрессионисты, Матисс внимательнейшим образом изучал художественные особенности японской гравюры. Интересовался искусством орнамента. Всего в коллекции музея хранится 17 картин Анри Матисса. Они поступили из собрания Щукина. Одна из картин коллекции «Красные рыбки» была написана художником в его мастерской под Парижем, где ее и приобрел Щукин. Матисс неоднократно обращался к данному мотиву, но среди всех его картин с плещущимися рыбами данная композиция является лучшей. Исключив светотеневую моделировку и усилив декоративную роль цвета, художник подчеркивает общий декоративный эффект композиции, плоскостной, как ковер. Особую остроту композиционному построению полотна придают использованные Матиссом законы обратной перспективы, что говорит об изучении художником средневековой живописи, персидских миниатюр и увиденных в России, где он побывал в 11 году, древнерусских икон и фресок. Следующее по времени возникновения течения авангарда – кубизм. Название этого направления возникает примерно по той же схеме, что и название фовизма и импрессионизма. Выставка, затем недоброжелательная рецензия, автор которой придумывает слово как бы в насмешку. А затем это название становится общепринятым для данного художественного течения. В случае с кубизмом выставка имела место в 1908 году, а кубизм подчеркивал следующую особенность творчества живописцев этого направления. Их картины представляли собой, на первый взгляд, различные комбинации геометрических фигур – треугольников, квадратов и так далее. Этот геометризм отдельных элементов картины и подчеркивался в слове «кубизм». Художник и кубисты исходили из положения Сезанна о том, что в основе натуры лежат простые геометрические объемы – шар, цилиндр, конус, хотя сам Сезанн никогда не обнажал геометрической структуры предметов, лишь подразумевая ее при построении объемов. Картины кубистов не состояли исключительно из идеальных геометрических фигур. Общей особенностью кубистических произведений было стремление передать изображаемые в картинах объекты с помощью сочетаний различных плоскостей. В картинах кубистов как будто бы изображались самые схематичные, характерные черты объектов. Кубисты считали, что таким образом они могут передавать основные пространственные элементы, из которых складываются реальные объекты. Картины кубистов можно рассматривать и как результат стремления показать суть, схематическую основу природных объектов. По своему смыслу понятия, основное, существенное, суть связаны со стремлением отбросить детали, нюансы, конкретику, то есть то, что было бы главным для импрессионистов. В отличие от картин фовистов, произведения кубистов не отличались декоративностью. Главная роль отводилась комбинации форм и линий. Некоторые произведения кубистов были выполнены даже в монохроматической, то есть одноцветной манере, когда варьируются оттенки одного цвета. Кубисты уже не ставили перед собой задачу в обязательном порядке доставить эстетическое удовольствие. Наиболее распространенным жанром кубистической живописи был натюрморт, но кубистические произведения могли создаваться даже в жанре портрета. Самый известный представитель кубизма – великий Пабло Пикассо. Портрет Валлара, мецената и торговца картинами, бесспорно одна из вершин кубистической живописи, составлен только из геометрических форм, и самое поразительное, что стиль не помешал передаче сходства, характера и внешнего облика Валлара. В этом случае Пикассо продемонстрировал, как можно нетрадиционными художественными приемами выразить самое существенное в человеке. Характерно, что Брак, наряду с Пикассо, закладывавший основу кубизма, не разделял его склонности к портрету. Картина этого жанра предполагает выделение индивидуальных черт, а кубизм, геометризуя, частному и отдельному предпочитал общее и родовое. В музее также хранятся несколько работ Пикассо до кубического периода, в частности, знаменитая «Девочка на шаре» – произведение голубого периода. Художник изображает бродячую труппу акробатов. В сопоставлении двух фигур – хрупкой, балансирующей на шаре девочки и массивного, неподвижно сидящего на кубическом основании атлета – раскрывается ведущая тема творчества Пикассо. Лирическая тема дружбы, внутреннего единства людей, которых сближает тяжелый труд артиста. Следующее направление в живописи 20 века было представлено в первую очередь Василием Кандинским. Это абстракционизм. Наиболее знаменитые представители абстракционизма – Малевич, Кандинский, Мондриан. Малевич и Кандинский создавали не только художественные произведения, но и хорошо продуманные теоретические концепции, в которых объяснялись принципы и особенности абстрактного искусства. Абстрактная картина, на первый взгляд, представляет собой сочетание красочных геометрических фигур, просто цветовых пятен. Но если в фавизме или кубизме эти фигуры и пятна сливались в некое подобие реальных объектов, то в абстракционизме эти сочетания даже приблизительно не напоминали очертания реальных предметов. Отсюда и название – беспредметное искусство. Но соотношения фигур и красочных пятен не были произвольными. Эти сочетания были или глубоко продуманными, или же они были выражением художественной интуиции. Абстрактное искусство при своем рождении вызвало наибольшее отторжение у публики, задававшейся вопросами, что это значит, как это понимать, в чем здесь смысл. Поэтому теоретические объяснения Малевича и Кандинского были необходимы. Но это были объяснения не отдельных произведений, а толкование принципов художественного творчества в целом. Интересно, что Малевич и Кандинский творили независимо друг от друга. Свои первые абстрактные произведения Кандинский создал в Германии, где он участвовал в организации объединения экспрессионистов «Синий всадник». В конце 10-х годов появляются его первые абстрактные работы – импрессии, импровизации и композиции. В названии картины к одному из этих трех наименований Кандинский добавлял номер. Таким образом, можно проследить эволюцию художественного стиля мастера. Кандинский пришел к созданию абстрактного искусства в результате знакомства с культурой романтизма и осознания необходимости выражения средствами живописи некой универсальной духовности. Однако духовное не могло, согласно его пониманию, быть воплощено с помощью конкретных реальных форм, но лишь через абстрактные образы, в которых художник искал аналогию музыкальным впечатлениям. Этот факт показывает, что границы между течениями авангарда иногда были достаточно условны. Художественная группа Наби, к которой принадлежал Морис Дени, походила скорее на тайный орден или духовное братство, чем на творческое содружество. Регулярное собрание этих живописцев, в ходе которых они облачались в специальные ритуальные одеяния, легче уподобить отправлению некоего эзотерического обряда, чем встрече друзей и соратников по искусству. Стилизация в жизни, естественно, сочеталась у набидов со стилизацией в творчестве, где эстетическим образцом для них было искусство итальянских мастеров XV века, чье влияние оставило явный след в портрете жены Дени. Впрочем, интерес к раннему возрождению и средневековью был у этих художников глубоким. Культура той эпохи мыслилась ими противопоставлением современному буржуазному прозаизму и вдохновила их на понимание искусства как пути воплощения скрытого за внешней видимостью явлений высшего порядка вещей. При этом ни Дени, ни его соратники не пренебрегали интересом к реальности. Сквозь любой, даже самый будничный аспект бытия просвечивает, по их мнению, смысл тайный и неуловимый. Поэтому неудивительно и то, что художник со столь возвышенным и отвлеченным строем мыслей и чувств обратился к изображению своей молодой жены на фоне заурядного городского пейзажа. И то, что воплощая этот конкретный образ, он подверг его такой стилизации, что почти утрачивается сходство с конкретной моделью.